10 комментариев о Коммунистической партии. Происхождение Коммунистической партии Китая. В книге «Объяснения простых и анализ составных иероглифов», написанной Сюйшенем около 150 года нашей эры, указывается, что традиционное значение китайского слова «партия» состоит из двух корней, которые означают «все еще» и «темный» или «черный». Соответственно, вместе этот иероглиф имеет значение «любит темное». Конфуций сказал: «Благородный человек сдержан и не борется, он общителен, но не присоединяется к партии». Иероглиф «партия» или «член партии» несет уничижительное значение. Он является синонимом группы негодяев и ассоциируется с людьми, вовлеченными в сговор в эгоистических целях. КПК возникает, созревает и захватывает власть в современном Китае. Коммунистическая партия Китая постоянно внедряла в сознание китайцев мысль, что история выбрала КПК, что народ выбрал КПК и что без КПК не было бы нового Китая. Правда ли, что народ Китая выбрал коммунистическую партию? Или коммунисты создали партию и навязали ее китайскому народу ради своих эгоистических целей? Для получения ответа возвратимся к истории Китая 20-го столетия. Со времен последней династии Цин, правившей в середине 17-го столетия до первых лет Китайской Демократической Республики, просуществовавшей с 1911 по 1949 год, Китай испытывал огромные внешние удары и неоднократные попытки внутренних реформ. Китайское общество пребывало в смятении. Многие представители интеллигенции и люди с высокими идеалами испытывали неудовлетворенность состоянием страны, хотели спасти ее и народ. Они искали выход, но национальный кризис и хаос порождали в них скорее беспокойство. Как люди бросаются во время болезни к любому врачу, так и они искали выход из создавшегося положения за пределами Китая. Попробовав британские и французские методы оздоровления общества, они решили, что это не годится, и обратились к советскому методу. Усиленно стремясь к успеху, они не колебались назначить самое крайнее средство от болезни, в надежде, что Китай быстро обретет силу. Движение 4 мая 1919 года явилось результатом этого отчаяния. Одни защищали анархизм, другие предложили отвергнуть доктрины Конфуция, а третьи все еще предлагали обратиться к западной культуре. Выдвигались различные предложения, и никто не желал идти на уступки. В 1918 году в России партия большевиков была официально названа коммунистической. Для того, чтобы достичь революционной цели завоевания всего мира, Советская Россия в 1920 году сформировала Дальневосточный комитет, филиал Третьего коммунистического интернационала или Коминтерна. Предложенная им идея использования насильственной революции для захвата политической власти, взятая из теории марксизма-ленинизма, нашла отклик в беспокойных умах радикально настроенной группы молодых людей, не видевших других способов послужить своей стране. При таких обстоятельствах в Китай была внедрена полностью чуждая его природе концепция коммунизм. В то время основатели КПК не понимали, что божество, которое они позаимствовали у Советского Союза, оказалось в действительности злым духом, и желаемое средство, которое они искали для укрепления нации, оказалось смертельным ядом. Было нелегко внедрить в Китае, в стране с 5000-летней культурой, злой призрак, привнесенный извне. Компартия Китая обманула народ и интеллигенцию обещанием коммунистической утопии. Она унаследовала коммунистическую идею отрицания частной собственности, ленинскую теорию революции, осуществляемую вооруженным путем, уничтожение свободы веры в ходе промышленной революции, так же, как и абсолютный коммунистический атеизм. Одновременно она переняла и развила самые пагубные элементы власти, унаследованные от китайской монархии. Коммунистическая партия выдала за правду фантастическую идею коммунистического рая, воодушевляя народ на борьбу ради нее. Используя такую абсолютно невероятную идею, КПК разъединила человека и небо, оборвала связь китайцев с их предками и национальными традициями, требуя от людей отдавать свои жизни ради коммунизма. КПК усиливала свою способность совершать убийства. Коммунистическое движение было поставлено в Китае как эксперимент. Успех КПК заключается в неспровержении других теорий и получении контроля над всей китайской нацией за счет жестокости, зла и насилия. История КПК – это история разного рода преступлений и подлостей. В ходе своего развития КПК унаследовала некоторые черты, придав им китайский характер. Всего их 9. Это зло, обман, провокации, борьба, грабеж, бандитизм, шпионаж, уничтожение и контроль. Реагируя на непрерывные кризисы, КПК объединила и усилила методы и степень их злобности, доведя эти факторы до того предела, когда они уже теряют силу. КПК признает, что она является чуждой религии. От идеологии до жизненного опыта, от организационной структуры до основного капитала все было заимствовано у Советского Союза. С самого начала, следуя во всем КПСС, КПК оставалась предательской партией. Компартия Китая была официально организована в июле 1921 года. Она стала финансироваться Коминтерном с октября того же года, являясь его китайской ветвью. Согласно неполным статистическим данным, полученным из рассекреченных партийных документов, с 1924 по 1927 год ежемесячные взносы Коминтерна составляли около 20 тысяч юаней. На второй народный съезд КПК, проходивший 22 июля 1922 года, со всего Китая собралось только 195 делегатов. Коминтерн критиковал КПК за неусердную работу. Опираясь на опыт Компартии Советского Союза в захвате политической власти, Коминтерн приказал КПК присоединиться к Гоминдану, благодаря чему КПК увеличила свой состав. Она смогла завоевать сердца людей и укрепить свою власть, участвуя в народно-освободительном движении. Это и есть начало так называемого Первого Союза Гоминдан-КПК. При поддержке Советского Союза во время союза с Гоминданом КПК легко захватила политическую власть. Тань Пиншань, один из первых руководителей КПК, стал руководителем Центрального отдела кадров Гоминдана. Мао Цзэдун занял должность исполняющего обязанности министра пропаганды Гоминдана. Чжоу Эньлай был директором политического отдела военной академии и руководителем отдела военных прокуроров. Линь Цзюхань, один из первых членов КПК, стал министром сельского хозяйства. Кроме этого, члены КПК работали в качестве партийных представителей Гоминдана в различных структурах Народно-освободительной армии. В результате такого паразитического присоединения к Народно-освободительному движению число членов КПК резко увеличилось с 420 человек в 1923 году до 30 тысяч в 1928. Присоединившиеся к Гоминдану коммунисты не подчинялись его уставу. Они открыто выражали свои взгляды, критикуя Гоминдан, не выполняя своих обязательств. КПК расширяла свою подпольную сеть внутри Гоминдана. В январе 1925 года, когда в КПК насчитывалось только 994 члена, встал вопрос о руководстве Китая. Если бы Сунь Ятсен тогда не умер, то он, а не Чан Кайши, был бы мишенью КПК в ее стремлении к власти. Человеческая природа, естественно, отвергает насилие, которое делает людей безрассудными, жестокими и деспотичными. Манифест коммунистической партии связал историческую и философскую основу Компартии с классовыми противоречиями и классовой борьбой. Марксистско-ленинская насильственная революция и диктатура пролетариата утверждают гегемонию пролетариата и жесткую политику власти. Для захвата политической власти пролетарии используют насилие и борьбу. В манифесте коммунистической партии ясно сказано: «Цели коммунистов могут быть достигнуты только путем насильственного неспровержения всего существующего общественного строя». Другая цитата. «Использование народной революции для уничтожения прежнего государственного аппарата и установления диктатуры пролетариата». Зло является главной характерной чертой призрака коммунизма. Именно это и унаследовало КПК. Для того, чтобы свергнуть военных командиров и восстановить долгожданный мир, в феврале 1926 года правительство Гоминдана предприняло Северную экспедицию. Игнорируя пожелания и интересы людей, КПК использовала всевозможные трюки и интриги для саботажа Северной экспедиции с целью захвата власти. С октября 1926 года по март 1927 КПК организовала 3 вооруженных восстания в Шанхае. Во время Северной экспедиции коммунисты повсюду распространяли информацию, развешивали листовки, подстрекали рабочих бастовать. Пикеты рабочих, организованные КПК в различных местах, почти каждый день вступали в неистовые конфликты с полицией. Правительство Гоминдана для поддержания общественного порядка вынуждено было привлечь армию. Не желая терпеть явные, постоянно повторяющиеся провокации КПК, Гоминдан решил провести чистку своих рядов. 12 апреля 1927 года Народно-освободительная армия разоружила пикеты рабочих в Шанхае, захватила Шанхайский профсоюз и штаб КПК по организации восстания. Первый союз Гоминдана и КПК, сопровождавшийся кровью и массовыми убийствами, потерпел неудачу. Вот в чем заключалась правда о так называемом предательстве революции Чан Кайши и контрреволюционном перевороте 12 апреля. Когда Народно-освободительная армия была в состоянии войны со своими командирами, КПК постоянно провоцировала крестьян на мятежи и конфискацию земель в сельских районах. В апреле-мае 1927 года под лозунгом «Крестьянские комитеты обладают высшей властью» вся провинция Хунань погрязла в красном терроре, в неистовой злобе людской толпы, устраивавшей кровавые бунты. Отец лидера КПК Ли Лизаня был убит таким крестьянским комитетом. Отца командующего корпусом Народно-освободительной армии Хэ Сяня оскорбляли и унижали, гоняя по улицам до смерти. К большинству членов семей среднего и низшего офицерского состава из солдат из провинции Хунань, армии Северной экспедиции, которые не смогли бежать, отнеслись также безжалостно. Это ужасное зрелище очень напоминало культурную революцию, во время которой изводили и мучили людей. Эти события стали хорошо известны под названием «Крестьянское движение в провинции Хунань». Укоренившаяся патриархальная система в китайской деревне служила серьезным препятствием утверждению политической власти КПК. Сельское общество изначально обладало гармоничными отношениями между землевладельцами и арендаторами. Землевладельцы сдавали землю крестьянам, предоставляя им средства к существованию, а крестьяне, в свою очередь, поддерживали землевладельцев, выплачивая им арендную плату. Эти отчасти взаимозависимые отношения были превратно истолкованы КПК как классовая эксплуатация и чрезвычайный классовый антагонизм. Коммунистическая партия в своих интересах использовала бунты бандитов и отбросов общества в сельских районах, убийства и грабежи ради денег, не заботясь о методах при установлении нового революционного порядка. Эти преступники и отбросы общества были высоко оценены Мао Цзэдуном как самые храбрые, надежные, решительные революционеры в сельских районах. Грабеж и бандитизм также стали характерными чертами, унаследованными КПК. Можно сказать, что использование в своих интересах восстания люмпенов стало для КПК традицией. В 1871 году группа так называемых люмпен-пролетариев подняла восстание, оккупировала Париж и учредила Парижскую коммуну. Это были предшественники КПК. Во время восстания Парижской коммуны были жестоко убиты многие священники, сожжены дворцы, разрушено множество зданий и установлена цензура прессы. С того времени и по сей день коммунисты рассматривают захват политической власти как самый прямой и удобный способ собрать урожай без всякого труда. Во время культурной революции при обсуждении термина «люмпен-пролетариат» КПК решила, что «люмпен» звучит нехорошо, и заменила это выражение на просто «пролетариат». Грабеж может помочь пролетариату стать собственником. Когда КПК создавала Красную армию, чтобы с помощью военной силы установить свои порядки, она нуждалась в деньгах для закупки оружия и амуниции, пищи и одежды. Лучший способ мобилизации капитала – это грабеж. КПК предприняла сбор средств, главным образом в форме подавления местных помещиков и ограбления банков, ведя себя подобно бандитам. Красная армия тайно похищала членов самых богатых семей в провинции Хубэй. Похищенных оставляли в живых, чтобы длительное время вымогать деньги у их родственников, обещая их освобождение. Только после того, как Красная армия была удовлетворена или из семей похищенных были полностью выкачены все средства, заложников отправляли домой. Многие из них были на грани смерти. В чем же разница между их действиями и действиями бандитов? В отчете о расследовании крестьянского движения в провинции Хунань Мао Цзэдун сказал: «Необходимо создать террор на какое-то время в каждом сельском районе, иначе будет невозможно подавить действия контрреволюционеров и свергнуть власть помещиков. Многие действия, совершенные крестьянскими комитетами в период революции, считались зашедшими слишком далеко, но фактически явились именно тем, в чем революция нуждалась больше всего». Конец цитаты. Слово «революция» КПК придавало, безусловно, позитивный смысл и подчеркивало это определениями «самая передовая» и «самая праведная». В течение нескольких десятилетий под флагом революции КПК совершала бесчисленные, наиболее злые и презренные деяния. В августе 1927 года члены КПК, служившие в рядах революционной армии Гоминдана, организовали восстание в Наньчане, которое было быстро подавлено. В сентябре КПК организовала еще одно восстание, также впоследствии подавленное. Тогда КПК приступила к созданию системы контроля армии посредством учреждения армейских партийных отделов на уровне роты, насаждая повсюду свою власть. В октябре 1930 года, после ликвидации оставшихся в живых командующих армией членов КПК, Народно-освободительная армия Гоминдана начала окружать и ликвидировать так называемые советские районы в провинциях Цзянси, Хубэй, Хэнань, Анхуэй. С октября 1933 года по январь 1934 КПК теряла один за другим все свои сельские опорные пункты. Во время пятой операции Гоминдана Компартия потерпела полное поражение. Так как районы ее базирования непрерывно уменьшались, главные силы Красной армии были вынуждены отступать. В этом и заключалась истинная причина так называемого «далекого похода» на расстоянии в 25 тысяч ли. КПК разрекламировала «далекий поход» как китайскую революционную сказку. Но на самом деле этот период был самым позорным в истории КПК. Так называемая антияпонская северная операция – это очевидная ложь. КПК занималась обманом, разыгрывая свою праведность. Обман – это четвертая унаследованная черта КПК. В то время японская армия дислоцировалась главным образом в равнинных районах на северо-западе и севере Китая. Главным полем сражения были Пекин, Тяньцзин и провинция Шаньдун. Однако КПК отправилась воевать с японцами в район плоскогорья Шанбэй в северной части провинции Шэньси, которая находилась в диаметрально противоположном направлении от расположения японских войск. На самом деле, реальный путь далекого похода проходил в направлении юго-западной границы. Сначала Центральная Красная Армия КПК отступила на юг к западной части провинции Хунань, пытаясь соединиться со второй и шестой армиями для создания объединенных войск и установления своей власти в Хунане, Хубэе, Сычуане и Гуйчжоу. Потерпев поражение, Красная армия обратилась в бегство на северо-запад в провинции Сючань для объединения с Джан Готао, создавшим так называемый Советский район. Наконец, Центральная Красная армия достигла севера провинции Шаньси. Основные силы ее уменьшились с 80 до 6 тысяч человек. Можно легко представить, насколько жалкой была в тот момент КПК. Во время китайско-японской войны КПК с одной стороны призывала сопротивляться японцам, а с другой скрывалась в тылу врага, увеличивая резервы и численность своей армии. КПК оставила армию Гоминдан в полном одиночестве на линии фронта. В этой войне армия Гоминдана потеряла более 200 генералов, в то время как командиры со стороны КПК не понесли почти никаких потерь. На протяжении всей китайско-японской войны единственными крупными битвами, в которых сражалась КПК, были битва в ущелье Пинсин и сражение 100 отрядов. Во время битвы в ущелье Пинсин КПК вовсе не являлась лидирующей или доминирующей силой, которая бы участвовала и командовала этим сражением. На самом деле войска КПК просто заманивали в засаду японские резервные подразделения. КПК гордилась своим участием в сражении 100 отрядов. Однако внутри партии полагали, что это нарушило политическую стратегию Центрального комитета партии, принесло серьезные помехи в работе в оккупированных врагом районах и оказало чрезвычайно отрицательное влияние. На самом деле, этот бой показал военную мощь, которую КПК была способна реально проявить, а также проблемы КПК в осуществлении политики ложного сопротивления японской агрессии и действительного расширения своего боевого потенциала. Это было одним из обвинений по отношению к Пен Дэхуэю, одному из командиров этого сражения и бывшему командиру 8-го отряда. В результате он был осужден во время Великой культурной революции. Хотя КПК, чтобы завоевать сердца людей, заявляла, что действует против японцев, на самом деле она воевала плечом к плечу с японскими захватчиками с целью победить Гоминдан. После того, как японцы оккупировали город Шэньян 18 сентября 1931 года, КПК призывала людей, проживающих в управляемых Гоминданом областях, к мятежу и подстрекала рабочих и крестьян устраивать забастовки и беспорядки, студентов бойкотировать занятия, бедных людей бросать работу, солдат бунтовать. Все это делалось с целью свергнуть националистическое правительство Гоминдан. Когда в 1937 году началась война с Японией, Гоминдан имел более 1,7 миллиона вооруженных солдат. Численность всей армии КПК, включая новую 4-ю армию, не превышала 70 тысяч человек. К тому же она была ослаблена внутренней фракционной политикой. Даже единственное сражение могло бы ее уничтожить. Поэтому во время сотрудничества с Гоминдан КПК осуществляла внутрипартийную политику предпочтения борьбы за политическую власть, о которой было известно внутри партии и которую КПК осуществляла на практике. Используя шанс, КПК стремилась расширить свою власть и одновременно без всякого труда грабить Гоминдан, подобно тому, как опытный рыбак поджидает свою добычу. 24 января 1961 года Мао Цзэдун во время встречи с одним из членов Социал-демократической партии Японии сказал: «Японская армия захватила половину Китая. Это послужило причиной того, что китайцы многое поняли, взяли в руки оружие и начали сражаться. Они установили много пунктов антияпонского сопротивления. Это создало условия для победы в освободительной войне. Таким образом, японские военачальники и капиталисты-монополисты совершили хорошее дело. Если я и должен быть кому-то благодарен, то именно японским военачальникам». Конец цитаты. Неудивительно, что историки КПК утверждают, что именно 8-летняя антияпонская война установила фундамент для победы в освободительной войне. Шпионаж является 5-й унаследованной чертой КПК. Проникновение в тыл противника, подрывная деятельность, разобщение, подлог являются ее уникальными методами в подстрекательстве к мятежу и захвату власти. Инцидент в Сиане является типичным тому примером. В декабре 1936 года Джан Суэлян и Ян Хучен, два генерала Гоминдана, похитили Чан Кайши в Сиане. С тех пор это событие называлось «Инцидентом в Сиане». Он позволил КПК не только избежать кризиса и не быть уничтоженной, но также предоставил возможность использовать Гоминдан во второй раз, вырасти и стать еще более могущественной, чем раньше. Согласно истории, изложенной в учебниках КПК, инцидент в Сиане был удачным военным ходом, заставившим Чан Кайши сражаться против Японии. На самом деле, этот переворот был полностью спровоцирован КПК. Еще до инцидента в Сиане Ян Хучен и Джан Цуэлян имели в своем окружении множество шпионов КПК. Среди тех, кто работал на стороне Ян Хучена, была его собственная жена Се Бао Джэнь, член КПК и работник политического отдела армии. Се вышла замуж за Ян Хучена в январе 1928 года с одобрения КПК. Кроме того, член КПК Ван Биннань был в свое время почетным гостем в доме Яна. Позднее он стал заместителем министра иностранных дел КПК. Вести дело на Яна было специальным заданием Коминтерна. Именно эти члены КПК, находящиеся в окружении Яна и Джана, явились главными устроителями военного переворота. В начале инцидента в Сиане лидеры КПК хотели убить Чан Кайши. Чтобы сдержать японцев и воспрепятствовать им в нападении на Советский Союз, Сталин лично написал Центральный комитет КПК письмо с просьбой не убивать Чан Кайши. КПК не могла разрушить Гоминдан, поэтому она изменила манеру поведения. КПК вынудила Чан Кайши принять так называемое сотрудничество во второй раз во имя общего сопротивления японцам. Вскоре Красная Армия была превращена в более мощную Восьмую Армию, а правительство Гоминдана обеспечивало ее солдат вознаграждениями и провизией. Сначала КПК спровоцировало восстание, направив оружие на Чан Кайши, а затем развернулась на 180 градусов и вынудила его опять принять условия Компартии. Можно только восхищаться непревзойденным искусством обмана КПК. В ходе трехлетней гражданской войны КПК сумела внедрить в окружение Чан Кайши секретного агента. Лю Фэй, которому Чан Кайши глубоко доверял, был генерал-лейтенантом и заместителем министра обороны, отвечал за оперативное управление армией Гоминдана. Фактически Лю был тайным агентом КПК. Прежде чем армия Гоминдана узнавала о своем следующем задании, информация о запланированном месте развертывания войск уже достигала штаб-квартиры КПК, где ей только оставалось разработать соответствующий план защиты. После завершения антияпонской войны КПК с накопленными за время восьмилетней войны силами пожинала плоды народной революции. Для свержения правительства Гоминдана КПК вероломно развязала так называемую освободительную войну с 1946 по 1949 годы. Тем самым, принеся китайскому народу, только что прошедшему через 9 лет войны, новые бедствия. С 1947 по 1948 годы КПК подписала Харбинское и Московское соглашения с Советским Союзом, обязавшие Китай передать свое государственное имущество и ресурсы северо-востока страны в обмен на полную поддержку Китая Советским Союзом в военных действиях и международных делах. В соответствии с этими соглашениями КПК обязалась предоставить Советскому Союзу льготные условия передвижения на северо-востоке страны, информация о действиях правительства Гоминдана и американских вооруженных сил, поставки боеприпасов и выращиваемых на северо-западе хлопка и сои в обмен на современное оружие. СССР получил право вести горные разработки в Китае, разместить свои войска на северо-востоке страны и также сформировать там дальневосточное управление КГБ. В случае войны в Европе КПК обязалась послать экспедиционную 100-тысячную армию и 2 миллиона чернорабочих в поддержку Советского Союза. Кроме того, в случае необходимости КПК обещала объединить некоторые районы провинции Ляонин с Северной Кореей. Если принять во внимание то, что материальные ресурсы и денежные средства, использованные КПК во время гражданской войны, были накоплены при полной лояльности по отношению к японской агрессии и приобретены путем продажи национальных интересов, станет понятным, что КПК смогла прийти к власти только за счет бесчисленных жизней китайских граждан. КПК широко известна своей стратегией большой толпы, то есть принесением в жертву огромного количества жизней ради собственной победы. В нескольких сражениях с Гоминданом, включая военные операции в Ляоси-Шиньяне, Пекине-Тяньцзине и Хуайхае, КПК использовала самую примитивную, варварскую и бесчеловечную тактику, в результате которой было принесено в жертву огромное количество бойцов Компартии. КПК называла эту тактику «морем большой толпы в войне людей». При осаде города Чанчунь, провинции Цзилинь, в 1948 году, дабы истощить запасы продовольствия в городе, КПК приказала Народно-освободительной армии не выпускать людей из города. За 2 месяца осады Чанчунь потерял от голода и холода около 200 тысяч человек. Войдя в город, КПК бесстыдно утверждала, что она освободила Чанчунь без единого выстрела. Таким образом, КПК, используя грубое насилие и обман, злокозненные безжалостные методы, успешно вытеснила Гоминьдан из материкового Китая. Манифест Коммунистической партии связал историческую и философскую основу Компартии с классовыми противоречиями и классовой борьбой. Пролетариат освобождается от традиционной морали и социальных отношений ради захвата власти. Философия коммунизма пропагандирует борьбу. Борьба опирается на ненависть. Там, где нет ненависти, ее можно спровоцировать. Подстрекательство и борьба являются 6 и 7 унаследованными чертами КПК. Известная в Китае легенда «Седая девушка» первоначально повествовала о женском бессмертии и не имела никакого отношения к классовым конфликтам. Но под пером военных авторов героиня превратилась в жестоко преследуемую жертву. Легенда была преобразована в современную драму, оперу и балет с целью разжигания классовой ненависти. Стравливание различных групп населения друг с другом является классическим приемом КПК. Компартия создала форму классового деления – 95-5, согласно которой 95% населения были отнесены к различным классам, которые можно было склонить на свою сторону, а оставшиеся 5% определялись как классовые враги. Люди в пределах 95% были в безопасности, а против оставшихся 5 велась борьба. Из страха и желания защитить себя люди стремились быть включенными в эти 95%. Коммунистическая борьба, помимо вооруженной борьбы, включает понятие борьбы в области культуры и литературы. Мао Цзэдун сказал: «Революция не званый обед и не написание эссе, не создание картины или вышивания. Революция – это восстание, акт насилия, в котором один класс свергает другой». Во время сражения за власть нужно бороться за нее, даже в мирный период. В 1941 году КПК развернуло так называемое движение перевоспитания в Янане, которое явилось примером самых суровых репрессий. Первый шаг перевоспитания состоял в создании архива персональных дел на каждого. В этих персональных делах каждый человек должен был перечислить всех своих знакомых со дня своего рождения, все важные события своей жизни, где и когда они произошли. Особо требовалось отразить образ мысли человека в процессе его общественной деятельности. Самым важным для члена партии была самооценка, и каждый должен был признаться в любых антипартийных мыслях в своем сознании и в фактах антипартийного поведения в быту, на работе и общественной жизни. Это напоминало самокритику и ревизионизм в годы культурной революции. На самом деле, движение перевоспитания явилось чисткой, запланированной Мао Цзэдуном для уничтожения инакомыслящих в партийных рядах. Во время движения перевоспитания КПК использовала различные методы поголовной проверки. Она добивалась признаний с помощью пыток, что привело к бесчисленным измышлениям и ложным, безосновательным обвинениям. Перевоспитание в Янане называли чисткой человеческой природы. По данным округа Гуанчжун, в процессе перевоспитания Компартия Китая применила более 20 видов пыток. Движение перевоспитания в Янане было самой ужасной, мрачной и свирепой политической игрой, когда-либо разыгранной в человеческом мире. Это движение, по сути, было оскорблением человеческой цивилизации. Оно исковеркало человеческую природу и уничтожило совесть. Испытывая беспокойство и страх, люди потеряли честь и самоуважение. Под пытками и запугиванием люди предавали свою совесть и друзей. Из доклада, опубликованного в то время в газете «Освобождение», известно, что в округе Суйши 160 человек раскаялись, более 280 человек невольно признались, 190 человек были разоблачены. Даже подростки выходили на трибуну и признавались в том, что они шпионы. Например, из более 200 человек в военном училище связи было обнаружено 130 шпионов, а это 73% всех студентов этого училища. Для того, чтобы спасти свою собственную жизнь, люди перестали выражать свое мнение. Взамен этого они повторяли высказывания партийных лидеров. Впоследствии движение перевоспитания стало образцом для политических движений КПК. Уже на ранней стадии становления Компартия Китая начала выстраивать свою всеобщую теорию геноцида как развитие ее теории о классах, революции, борьбе, насилии, диктатуре, политических движениях и политических партиях. Таким образом, объединив весь опыт, накопленный партией в применении различных методов геноцида. Восьмой унаследованной чертой КПК является принцип уничтожения. Подобно движению перевоспитания в Янане, КПК также с безграничной жестокостью совершила и другие дела. Она лишила помещиков и капиталистов их собственности, истребила богатый класс владельцев, разрушила иерархию и устройство сельской местности, отобрала полномочия у местной власти. Компартия похищала богатых людей и вымогала у них взятки, подвергала военнопленных идеологической обработке, преобразовывала промышленников и капиталистов, проникала в Гоминдан и раздробила ее. Она отделилась от Коминтерна и предала его, запугивала насилием собственных членов партии. Все содеянное партии подавляло любую свободу действий. Все вышеупомянутое основано на теории КПК о геноциде. Искоренение совести и независимости мышления являются неотъемлемыми особенностями геноцида КПК. Гитлер уничтожал людей физически. КПК не только хотела уничтожить физическое тело человека, но также его разум и душу. Все политические кампании КПК ставили целью преобразование человеческого мышления с помощью так называемого промывания мозгов. Геноцид служит фундаментальным интересам КПК. При господстве террора КПК уничтожит вас не только тогда, когда вы против нее, но может также уничтожить вас, даже если вы за нее. Она устранит любого, кого считает нужным устранить. Таким образом, каждый живет под гнетом страха террора. Каждый боится КПК. Все унаследованные партией черты и применяемые ею методы нацелены на достижение единственной цели – контроля над народом с помощью террора. Контроль – это девятая унаследованная черта КПК. Своими злостными действиями КПК доказала, что она является естественным врагом всех существующих общественных сил. С самого начала Компартия пробивалась через кризисы, следующие один за другим, среди которых кризис выживания был самым критическим. КПК существует в состоянии бесконечного страха за свое выживание, рассматривая собственное существование и власть как высшие партийные интересы. Интерес партии не является интересом отдельного ее члена или всех членов партии. Скорее, это выгода для партии, как коллективного юридического лица в целом, который отвергает любое проявление индивидуальности. КПК использует партийную принадлежность, чтобы контролировать всю партию. Партийность является одной из наиболее злых особенностей, присущих коммунистической партии. Принадлежность партии подавляет человеческую природу и совесть. Она обладает силой, заставляющей людей забывать про свою человечность. Красивая мелодия этой народной песни из северной провинции Шаньси знакома каждому китайцу. Однако аромат, исходящий от цветочной корзины, не является запахом зерновых или цветов хлопка. Это запах опиумного мака. Это на самом деле был опиум, который Мао Цзэдун называл революционным опиумом. В 1942 году для создания денежных ресурсов для ведения гражданской войны было запущено массовое производство опиума. Центральное политбюро КПК учредило специальный комитет по производству опиума. Его возглавил Жень Бинши, один из первых лидеров КПК. Вместе с японцами КПК продавала опиум в районах, управляемых Гоминьданом, чтобы отравлять свой собственный народ. В дневниках Петра Владимирова, представителя Коминтерна, и журналиста нового агентства «Итар-ТАСС», основанного в Янане, есть запись заявления, сделанного Дэном Фа, членом Центрального политбюро КПК. «В прошлом мы отправляли один за другим грузы продуктов и получали только лишь один маленький пакет денег. Теперь мы посылаем маленькие пакеты опиума на территории Гоминьдана, а назад привозим большие пакеты денег, один за другим. Мы можем использовать эти деньги на покупку оружия, пушек и снарядов, чтобы сражаться с Гоминьданом». В день столетия Жень Бинши, руководителя комитета по производству опиума, КПК высоко оценил его партийные заслуги, утверждая, что Жень обладал превосходным характером, твердой верой в коммунизм, неограниченной верностью партии и был образцовым ее членом. Для получения власти КПК продолжала развивать свою партийность. Она успешно развернула кампанию по управлению умами, чтобы сформировать новые инструменты и винтики партии, такие как Лэй Фэн. Правила поведения партийной культуры состояли в том, чтобы китайский народ с готовностью выполнял приказы, повиновался и сотрудничал во имя интересов КПК. Под руководством КПК все в стране подчинено интересам КПК, а не интересам народа, поскольку первые превыше всего. В рамках партийных интересов нельзя различить, где правда, а где ложь, где добро, а где зло. Не существует ни справедливости, ни совести. КПК использует партийную принадлежность, чтобы контролировать всю партию и все общество. Прикрываясь лозунгом «все во имя нации», партийность была навязана как набор правильных мыслей, линия стереотипного поведения и управляющая регулирующая система. Начиная с партийных лидеров и заканчивая обычными людьми, никто не мог остаться без внимания. После нескольких десятилетий идеологической обработки партийный способ мышления стал неотъемлемой частью механизма самоограничения и самодисциплины китайцев. КПК тверда как сталь, и ее дисциплина столь же тверда. Все члены партии созданы из особого материала, они обладают единообразными представлениями. Деятельность всего китайского народа также должна проходить в единстве. КПК имеет свою собственную жизнь со своим собственным независимым телом. Партия управляет чиновниками, а не наоборот. Большинство генеральных секретарей КПК было заклеймлено как антикоммунисты. Основатель КПК Цэнь Дусю был интеллигентом и лидером студенческого движения 4 мая. Он проявил себя как противник насилия и предупреждал членов КПК, что если они попытаются обратить Гоминьдан в коммунистическую идеологию, они будут слишком интересоваться властью, то это, несомненно, приведет к напряженным отношениям. Будучи одним из самых активных представителей поколения движения 4 мая, Цэнь был также терпимым человеком, однако он был первым, кого заклеймили как правого оппортуниста. Другой лидер КПК, Цюй Цюбай, полагал, что члены КПК должны участвовать в сражениях и борьбе, организовывать восстания, не свергать власть и использовать чрезвычайные меры, чтобы вернуть китайское общество к его нормальному функционированию. Однако перед своей смертью он признался: «Я давным-давно вышел из вашего движения. Что ж, история сыграла шутку, приведя меня, интеллектуала, на политическую арену революции и продержав меня там много лет. И все-таки я не смог преодолеть мои собственные дворянские понятия. Я так и не смог стать бойцом пролетариата». Лидер КПК Ван Мин по совету Коминтерна приводил доводы в пользу объединения с Гоминданом войны против японцев, вместо того, чтобы расширять занятые КПК территории. На собраниях КПК Мао Цзэдун и Чжан Вэньтянь не могли раскрыть ему правды о реальной ситуации. Из-за ограниченной военной силы Красной Армии они сами были не в состоянии противостоять даже одной дивизии японцев. Мао Цзэдун вынужден был молчать на собраниях. Позже Ван Мин был изгнан сначала за отклонение в сторону левого крыла, а затем заклеймлен как оппортунист идеологии правого крыла. Фу Яобан, другой секретарь партии, который был вынужден уйти в отставку в январе 1987 года, в свое время вернул себе поддержку китайского народа, реабилитировав многих невинных жертв КПК, которые были осуждены как преступники в период культурной революции. Однако впоследствии он был изгнан с занимаемой должности. В последние десятилетия Цзяо Цзэян пытался произвести реформу для спасения КПК, но его судьба оказалась печальной. Так чего же мог достичь каждый новый лидер КПК? В действительности преобразование Компартии равносильно ее смерти. Существуют определенные границы того, что членам КПК разрешается делать, если они хотят преобразовать партийную систему. Так что нет ни одного шанса, что когда-либо произойдет значительное реформирование КПК. Многие партийные руководители трагически заканчивали свою политическую жизнь, но КПК всегда выживала. Во многих случаях, когда КПК была на пике своей злобности, ее самые высокопоставленные работники теряли занимаемые посты. Это происходило потому, что степень их зла не соответствовала высокому стандарту партии, которая многократно выбирала только самых жестоких. Не те лидеры КПК удерживались на своих постах, которые имели влияние на партию, а те, которые смогли понять ее злые намерения и следовать им. Именно они усилили способность КПК к выживанию во время кризисов и полностью отдали себя партии. Неудивительно, что эти члены партии, которые могли биться с небесами, воевать с землей, бороться с людьми, никогда не могли противиться партии. Они и есть прирученные инструменты партии, или в лучшем случае символично с нею связанные. КПК смешало все – насилие, террор и принудительную идеологическую обработку для формирования своей теоретической основы, которая впоследствии превратилась в партийные установки, в ее высшие принципы, стала духом ее лидеров, действующим механизмом всей партии, а также критерием оценки поступков всех членов КПК. Смутная история КПК сейчас указывает на то, что народ Китая не выбирал коммунистическую партию. Наоборот, это КПК навязала с помощью красивой лжи этот злой иностранный призрак коммунизма наивному народу. В ходе своего развития КПК использовала 9 унаследованных черт, присущих коммунистическому призраку. Это зло, обман, провокации, борьба, грабеж, бандитизм, шпионаж, уничтожение и контроль. Когда КПК нуждалась в рабочих, она называла их самым передовым классом и пионерами пролетарской революции. Однако в конечном счете все рабочие стали людьми, лишенными абсолютно всего. Когда коммунистическая партия нуждалась в крестьянах, она пообещала им землю. Мао приветствовал крестьян словами: «Без бедных крестьян не было бы никакой революции». КПК пообещала землю отдать землепашцу. Радость счастливых крестьян, получивших землю, продолжалась недолго, после чего их земля была экспроприирована для целей кооперации. Когда Гоминдан почти полностью уничтожил КПК, та громко призывала: «Китайцы, не сражайтесь с китайцами!» и пообещала признать лидерство Гоминдана. Как только закончилась война против Японии в 1945 году, КПК направила все свои силы против Гоминдана и свергла это правительство. Когда КПК нуждалась в поддержке демократических партий, она утверждала, что все стороны борются за долгосрочное сосуществование, осуществляют взаимный надзор, искренне друг с другом и разделяют честь и позор. Но всех несогласных с Компартией или отказавшихся соответствовать ее концепциям, словам, делам или организациям устраняли. К КПК никак не могла разделить политическую власть с другими людьми или группами. История указывает нам, что никогда нельзя верить никаким обещаниям и обязательствам КПК, иначе это может стоить жизни. Без кровожадности и подлости КПК не смогла бы прийти к власти. В течение нескольких последних десятилетий КПК принесла китайскому народу нескончаемые бедствия и бесконечные невзгоды. Самым большим несчастьем китайского народа стало потворство КПК необузданной бойне и умышленным репрессиям по всему Китаю. Освобождение от оков КПК принесет китайскому народу надежду.